Записочка, расскажите немножко о себе. Ну да, мы с вами уже 9-й день вместе, и хочется знать чуть-чуть ближе друг о друге. Я понимаю, это естественно. Ну, кратенько хотел рассказать немножко, как я пришел к Богу. Я родом из украинских краев, вот юг Черниговской области, оттуда. Ну вот у вас тут белые пятна в тундре и в тайге. До сих пор белое пятно, юг Черниговской области, север Сумской области. Там нету никаких верующих. Там еще с евангелизацией вообще никто не был. Ни яговисты, ни субботние пятидесятники, никто. Мы вот один день проехали с братьями, не в один день, километр 500 мы сделали, нагрузили машину литературы. Люди берут Евангелие, хотят беседовать. Некому туда дойти и доехать. Я когда родился в те годы, понятие Библии, Евангелия, Бог вообще не существовало. У нас что-то там такое село, такие люди, вот гадать, ворожить все умели, шептать, лечить. Книгу «Черную магию» я знал с детства. У нас соседи друг на друга практиковали, кого завалить, кого поднять, вот. И как-то вот я в такой атмосфере вырос, братья и сестры. Я не слышал ни одной строчки с Евангелия, что вообще понятие о Боге. Я знал, вот эта одна сила, она действует. Другой я не имел никакого абсолютно понятия. Но когда я подрастал, я смотрел за жизнью людей, как она протекала и как она печально заканчивалась. У меня в детском сердце моем встал такой вопрос. Ну и что, я вырасту? Выпью вот эту всю меру грехов, там самогона, табака, всего этого греха, и в конце меня тоже где-то найдут или в болоте, утопленным или повешенным. Ну так люди кончали жизнь там. И это все. И в моем сердце потихоньку нарастал протест. Я не согласен с такой жизнью. Или должна быть другая жизнь, или должна быть какая разгадка этой жизни. Я так жить не хочу и не согласен. И меня, сколько я подрастал, у меня это желание росло все крепче и крепче. Я только не знал, с какого конца начинать искать выход, кого подойти, что спросить, кому обратиться. Никто меня не понимал. И вот я уже кончил техникум, ну, пробовали мы там что-то, какие-то восточные книги доставали, йоги читали, что-то там пробовали, я понял, это тоже не то. Он мне ничего не давал, никакой ответ. Ну, потом попал в армию, как раз-то 68-й год, если помните, только мы надели винтовку на плечи, а тут война в Чехословакии, как раз в Западной Украине служил, все туда. Ну, оттуда привезли несколько десятков тысяч гробов, таких молодых ребят, как я, 18-летних. Очень много погибло. Десятками тысяч они гибли там. А потом, чуть попозже, была война Израиля с Египтом. И наш истребительный авиационный полк принимал участие в этой войне. Но Бог помиловал меня от этих войн. Я вернулся домой живой, невредимый. Потом пошел учиться в институт. А мысль о моем вопросе оставалось со мною. Как его разрешить? Я даже вот помню, уже там мои однокурсники поженились после армии, а я решил в своем сердце, даже жениться не буду, пока не найду разрешение моего вопроса. Меня остальное земное ничего не интересовало. Меня вот это интересовало. Потом как-то думаю, ну, летом мы подрабатывали студенты проводниками. Поехал я в Мурманск, в Баку, в Карпаты, в Комсомольск на Амуре посмотреть. Может, там другие люди, другая жизнь. Может, тут у нас такая проклятая жизнь, а там другие люди. Объехал весь Советский Союз, везде то же самое. Не нашел я ответа. Разочарование. Как-то что-то вспоминалось. Вот мама у меня такая богобоязная, православная была. Что-то наговорила за Библию. Ну что, что? Все книги я уже перебрал. Может, в Библии где-то хоть что-нибудь есть, какой-то ответ. Я ожидал, что Проходили мы так курс за курсом эти все измы, коммунизмы, и на пятом курсе мы должны были сдавать научный атеизм уже. И я ждал, думаю, преподаватель придет на урок, под мышкой принесет стопку Библии, раздаст нам, ну я так себе представлял. Мы откроем, прочитаем, конечно, что тут, однако это несуразица. Закроем, сдадим, да нет Бога, всем понятно, что тут понаписали, кто знает что. Я так думал, что такие будут занятия по атеизму. Мы год учили атеизм, он ни разу не вспомнил слово «Бог» или «Христос» или «Библия». Какой-то клерикализм там мы учили, царя, попа, не знаю, что там мы проходили. Я сидел, я ни один урок не пропустил. Я сам себе сделал вывод, почему он обходит эту тему «Христос» и «Библия». Ага, тут что-то есть. Он не зря обходит. Ага, значит, надо искать Библию. Я поехал в Центральный Киевский собор, там мы учились, Владимирский, крупный собор. Подхожу к священнику, говорю, можно ли мне хоть немножко почитать, что написано в Библии? Он говорит, тебе нельзя. Библию имеет право в руки взять только священники, а твои грешные руки не положено. Я говорю, ну тогда я свои грешные руки прячу за спину, а вы своими священными руками откройте мне, и я так вот гляну, ну хоть пару строчек, что там написано? Он говорит, нельзя. Тогда мне стало еще интереснее, что такое? Что там спрятали, что она есть, а заглянуть туда нельзя? Почему так? Потом как-то в вот этих поисках нашел я под Киевом в одной деревне одного дедушку слепого, который, говорят, рассказывает все тайны жизни. Все, это значит мой человек, я к нему. Захожу во двор, он выходит навстречу, называет меня по имени, он говорит, пришел судьбу разгадывать ко мне. Я немножко опешил, мы вдвоем, я в этом селе первый раз, он слепой. Он называет мое имя, я еще не сказал «Здрасте, с чем я пришел?». Он уже сказал, чего я пришел. Он говорит, садись, сейчас вытаскивает книгу такую, раскрывает, так, скажи мне вот дату твоего рождения, данные, сказал. И он пошел по этой книге, начиная с самого детства, все подробности жизни моей. Я сижу, слушаю. Называет, как зовут моих родных, сестер, там все, где все случаи, добрые, недобрые, все рассказывает. И прошелся до конца. Я был поражен, все точно совпало. Ну, не мог заподозрить, что он там что-то у нас сочинял. Все назвал, числа, даты, года, все точно. Я потом говорю, ну, если ты такой знаток, я к тебе приду через неделю. У меня есть тебе один вопрос, который долгие годы ношу в сердце. Может, ты мне поможешь его разрешить? Он говорит, приходи. Ну, и мы договорились, как раз была день пятница. Я захожу к нему во двор, а он бежит мне навстречу с поднятыми руками, говорит, разговаривать не будем с тобою. Почему? Мне Бог запретил, и поднимает руки к небу. Тут я ничего не понял. Я думал, что через него Бог разговаривает. И вдруг какой-то Бог вмешался, почему он запретил, а тогда какой же силой он открывал? И я в полноте смущения уехал домой, и меня тут все перепуталось. Как же теперь разобраться, где какая сила и где же правда вот вообще, у кого в руках? И вот такой неясности я закончил институт, а потом распределяют на работу, меня спрашивают, ну а ты куда на работу? Я в Молдавию. Почему? Пишите Молдавию. А мысль была у меня, я знаю, что там цыган очень много. Может быть, я с цыганами разрешу свою загадку. Ну что, с этими до сих пор ничего, у меня нет никакого ответа на сердце. Мой вопрос не решен. А меня это смущало больше всего. Меня больше остальное ничего никто не интересовал на этой земле. Мне мой вопрос решить, вот. Ну, когда я приехал в Молдавию, я познакомился с цыганами быстро. По опыту я уже быстро определял, кто из цыганок сочиняет что-нибудь, лишь бы это 3 рубля дали, а кто действительно имеет духов и что-то может и видит. Это я уже разбирал хорошо, меня обмануть никто не мог. И я быстро связался с ними, нашел этого главного чародея Молдавии, который самый старший был над ними. В общем, в эту среду зашел. И взялась за мое дело одна цыганка. Изложил ей весь суть. Она говорит, я беру за твой вопрос. Ну, там определенные условия она мне выставила, надо то-то, 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 хорошо, сделал. Теперь, говорит, завтра бери свечку и приходи к 12 ночи, мы пойдем навстречу одну серьезную. И мы взяли свечки и пошли с ней далеко за город, пустынное место, на серьезную встречу. Я уже не буду рассказывать подробности, а то вы ночью спать не будете. Но вопрос вот какой. Вопрос стал вот какой. Я должен был дать согласие отдать ему свою душу. Тогда он говорит, я решу твой вопрос и устрою тебе жизнь на земле, ты будешь жить как король. Ни в чем не имея нужды. Вопрос, да или нет? Одно слово нужно было, да. Мне что-то стало страшно. Я что-то заколебался, засмущался. Вроде все правильно, логично, а сказать да, язык не поворачивался. Я говорю, до завтра отсрочка. Завтра в это же время мы встречаемся, я прихожу, даю ответ. На этом же месте, в это же время. Но когда я на другой день пошел на работу, уже осень была, я возвращался с работы, меня что-то начало сильно знобить. Когда пришел домой, прилег, у меня началась температура сильнейшая. Меня так начало колотить, что вызвали скорую. И она провозилась со мной до утра и говорит, ты в рубашке родился, ты, говорит, чуть не ушел с этой земли, так было плохо. И понятно, что я никак уже не мог встать, пойти и дать ответ, потому что тут была борьба уже серьезная. Вот, еще буду дышать или не буду дышать. И я слег вот где-то с октября месяца, до самой весны, до марта месяца я не мог подняться. И пришло такое критическое время уже, когда уже много дней я не мог ни пищу принимать, потом воду, потом уже ложкой, мне воду в рот, она мне обратно летит. И смотрю, окружающие стали поговаривать, какого размера доски покупать. Серьезный был момент. Ну, а пока лежал долго, я человек вообще читающий такой, я говорю, ну, у вас читать что-нибудь в доме вообще есть? Они говорят, ну, а что бы ты читал бы? Да я говорю, Библию читал бы. Ну, говорят, на румынском мы тебе найти можем, а на русском нету в то времена. Ну, как это нету? Я хочу читать, а у вас нету. Ну, как это? Какими-то путями нашли мне русскую Библию, читаю. Я читал Ветхий Завет, ничего не понял. Какие-то цари, пьянки, войны, там, Соломон, 300 жен, ну и что? Ну, так это я в мире до сих пор то же самое. Ну, и что тут нового? Потом стал читать Новый Завет. Ага, вроде что-то тут просветлело как-то, что-то ближе уже. И когда я дочитал из послания к Тимофею, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины, я вот здесь остановился. Вот этот стих как будто меня молотком ударил по сердцу. Вот. Откуда эта книга знает, что я до сих пор учился? Так оно и было. И это откуда эта книга знает, что я не знаю истины? А что ж такое тогда истина? Почему эта книга все знает? Я тогда открыл Библию сначала, и уже давай приглашать верующих и спрашивать, а вот это о чем речь, а здесь о чем речь? И что-то, как туман начало понемножку рассеиваться, что-то в моем сознании стало брежить, как вот перед рассветом солнышко проясняться. В одну ночь я услышал голос. «Встань и смотри». Когда я встал, я увидел, что земля вместе с горами, озерами, реками, лесами вот так сворачивается, как ковер, с городами в сторону, раз, а потом земной шар раздвигается надвое, и глубокая, бездонная, ужасная черная пропасть. И я завис над ней. И я понял, что я сейчас буду туда падать, и что я оттуда вовеки не выйду. Это я почувствовал. И тогда я стал на колени, стал вопить, Господи, помилуй. А я не знал, что вообще надо Богу говорить. Я понял, что это Бог. Я понял, что это суд. Я понял, что там мое место. Но я не знал, что говорить надо. Я только плакал, стоял на коленях, просил: «Господи, помилуй, чтобы я не упал в эту пропасть, больше ничего». И потом я утром сразу спросил: «Скажите, есть тут какие-нибудь верующие в городе? Кто Бога читает, знает?» Мне сказали: «Есть, вот группка собирается». И тогда меня повели на собрание, потому что ходить я был не в состоянии. И когда я зашел на собрание, они пели. А было немного, там душ 10, так, больше бабушки были. Когда они пели, я зашел, я почувствовал, что стоит кто-то невидимый, на меня смотрит и ждет, чтобы я что-то сказал. Это я почувствовал только того, что они пели. И я сразу заплакал, сказал: «Господи, прости мои грехи». Они кончили петь и начали меня поздравлять, а я не понял, с чем. Но одно я понял, мне стало легче, я пошел домой, и я понял, что я в эту пропасть не упаду. Меня только это волновало, чтобы я туда в следующую ночь не упал. А потом уже как-то одна сестра верующая, она там занималась травами, взялась меня поднять немножко на ноги. Ну и слава Богу, вот там травами какими-то там домашними рецептами привела мне какое-то чувство, состояние уже рабочее, ходячее, чтобы я мог ходить. А потом мне дали читать бюллетни Совета родственников-узников, вестники спасения, вестники истины. Я когда начал читать, что братья страдают, я понял, что не просто Боги Библии, вот, и верить, не грешить, я понял, тут что-то более серьезное есть. Люди жизнь отдают в лагере, тут что-то довольно серьезное есть. Здесь надо внимательно все разбирать. И тогда я стал уже вникать и в Писание, вот, и дальше вот все, что предлагали читать и так далее. Но потом пришло время принимать крещение, а представьте себе, в райкоме партии переполох, вообще в районе переполох. Приехал специалист с высшим образованием и пошел в баптисты. Там еще комсомольский билет взял, пошел, сдал. Ну, в общем, загорелся там огонь во всем городе. Взяли за мою голову, так, предлагают. Вот, говорит, видишь, универмаг двухэтажный, ставим директором, только откажись от этих баптистов. Ну, в то время быть директором универмага, представьте себе. Я говорю: «Не, я за Библию держусь, мне вот это дороже». Ну, хорошо, вот объединение столовых и ресторанов в районе общепита, ставим тебе директором и машину даем. Все к твоим рукам. Не, мне крещение бы вот дороже. Ага, ну тогда повернулась другой стороной. Увольняют с работы, говорят: «Сколько ты будешь жить в Молдавии, ты по специальности никогда работать не сможешь, мы за этим проследим». И так оно и было. Оба моих диплома, считайте, пропали даром. Потому что пошел потом по другим работам, которые учиться не надо было. Потом выносят вещи с квартиры, опечатают квартиру и говорят: «Сколько ты будешь жить в Молдавии, ты с очередника на квартиру, вычеркиваем тебя пожизненно. Ты никогда здесь жилплощади не будешь иметь». Хорошо, но мне главное крещение принять. И так оно и было, братья и сестры. По многим работам я скитался, кем только не приходилось работать. Ну, последние 10 лет пришлось работать кочегаром. А жилье уже получила жена, как многодетная. Они сдержали слово. На мне ничего не чистится, кроме Библии. За мной до сих пор. Тоже проследили. Ну, а теперь, где жить и где работать? И там, на краю города, где старое русло речки, где камыши, там налепили свои избушки цыгане, кто какие. И пришлось мне поселиться там. Там я с цыганами прожил первые 7 лет, там родились первые 5 детей, вот. Там было. А с работой уже скитальческое такое. То там год поработаю, уволю, то там поработаю, то там не дают работы. А потом ушел в вечность наш брат Леонид Григорьевич Буш, который основал нашу группку, вот нашу церковь. Ну и меня поставили временно ответственным. Так еще служение не определялось, служителей у нас не было. И потом стало, прошло время Андропова, если помните, годы 84, 5, 6, когда он начал давать вторые сроки. И с религией хотел обойтись круто. Некоторые говорили, он 24 часа готовился кончить со всеми церквами верующими. То есть не как с нами 5 лет там возиться, а 24 часа. Ну так мне поговаривали начальники мои знакомые, что вам осталось жить 24 часа. И в то время, если помните, почему братьям давали вторые дополнительные сроки, затеяли, на мой взгляд, самый большой переворот в братстве. Ставка была на Дубового, на его авторитет. И во многих местах, ну, ведущих братьев, столпы от Михаила Ивановича и другие прикрыли, а в это время объединение готовили многие переворот. В Молдавии то же самое. Встали 4 ведущих кишиневских пресвитера, все члены Совета Молдавии, и сказали, есть фиксирующая регистрация, за которую не гонят. Надо ее только принять, и все поменяется. И стали убеждать весь Совет Молдавии, что можно эту фиксирующую регистрацию. Это был обман, это та же регистрация. Когда я немножко вник, я им противостал. И им, и этой фиксирующей обманчивой регистрации. И хотя они приезжали к нам с преломлением, я отказался от преломления, чтобы они больше к нам не приезжали. Они спросили, а как? Я говорю, будем ждать Михаила Ивановича из лагеря, так он, может, через 5 лет придет. Вот через 5 лет придет и даст нам хлеб. А от вас хлеб больше мы не примем. За такое противостояние вызвали в райисполком. Там со мной беседовал секретарь по религиозным культам, причем довольно сурово и строго. А сзади него прохаживался один человек. Ну, я отвечал, как научен был Богом и братьями. Тот сзади, который прохаживался, говорит, ладно, хватит с ним разговаривать. Сейчас я буду с ним разговаривать. Подходит, вытаскивает удостоверение, кидает передо мной. Я читаю полковник КГБ, фамилия, имя, отчество. И наклонился ко мне и таким злым взглядом посмотрел мне в глаза, нехорошим, которого такого взгляда я в жизни своей не чувствовал. Но я, когда шел на эту беседу, я молился всю дорогу, непрестанно. Я этот взгляд выдержал. Я понял, если я дрогну взглядом, это мое поражение. Бог дал силы, не дрогнул. Он говорит, сейчас я уже тобой буду заниматься. И теперь уже занялся он мною. Во-первых, выдворили из города. Больше в городе работы никакой я не мог найти. Вызвали жену и сказали, возьми с ним развод. Вызвали тещу и сказали, выпиши его из дому. Потом вызвали прокурора, написал статью в газете, мою фамилию, будем сажать на 3 года. Вызвал меня и сказал, так, тебе осталось 2 недели, готовься. И тогда я понял вот эту цену расплаты, что такое оппозиция. Ну, кто-то теоретически спрашивает, брат Сестер, кто такое оппозиция. Мне пришлось переживать это практически. И вот этот полковник КГБ нанял одного нехорошего человека, мужа одной сестры уверовавших, злого человека, платил ему деньги. Один раз он меня побил крепко. Один раз он уже покушался на мою жизнь, но Бог не попустил, я инвалидом не остался. И я понял, он долго-долго ходил за мной и караулил где-нибудь вечером меня одного. Я понял, что это уже человек нанятый. Вот это пошел расчет за противостояние фиксирующей регистрации оппозиции. Это уже пошел расчет практически. И я уже взмолился, Господи, если я через 2 недели не устроюсь на работу, лагерь. Поехал в Кишинев в школу Кочегаров. Возьмите меня хоть в школу Кочегаров, дайте бумажку, чтобы я мог устроиться. А он говорит, ну если есть направление с организацией, то примем. А так как мы тебя можем принять? Ну я объяснил ситуацию. Понимаете, вот я повис в воздухе. Он говорит, ну в виде исключения приму, если 100 рублей заплатишь в кассу, то уже как бы за наличный расчет. Но говорит, ну направление на работу мы не дадим. Да мне лишь бы в школе попасть, чтобы принести справку, что я учусь. Чтобы прокурор отстал. А денег в доме не было давно уже ни копейки. Я поехал к Вере Георгиевне, жене Михаила Ивановича, объясняя ей такую ситуацию. Вы понимаете, ну вот как бы мне найти 100 рублей? Ну она выслушала, вытаскивает 100 рублей. На, говорит, Михаил Иванович в зоне заработал и дал мне на хранение. И дает мне эти 100 рублей. Я заплатил и стал учиться на кочегара. А потом кончил хорошо и уже устроился на работу вне города. Вне города. Только в 89 году мне разрешили вернуться в город, когда же к власти был Горбачев, и все успокоились немножко. Но на первую же смену, как только пришел на работу, прямо в кочегарку пришло два кагебиста со мной разговаривать. Опять 25. Но уже, братья и сестры, как-то было послабление вот всех вот этих времен, всего вот этого напряжения, ситуации. И в 94 году я благодарю Бога, что Он повел меня таким путем. Я в кочегарке изучал Библию, изучал ее наизусть, изучил румынский язык настолько, что мы ездили в Румынию годами, переводчика мы не брали и вполне вели работу полностью. Так что, слава Богу, еще мог ездить на курсы и в лагере, куда мне надо, там подменили сменами, и сутки через трое свободен и ездил. Я был благодарен Богу, хорошо. Да еще зарплату неплохую давали, со всех сторон хорошо. И никто меня там не вызывал, уже не терзал, ничего, что там инженер, где ты сидишь, там работаешь и так далее. Все было хорошо. До 94 года, пока Михаил Иванович уже сказал, хватит сидеть в кочегарке уже, поехали, будем трудиться. И вот с 94 года ездим с Михаилом Ивановичем, посещаем церковь, объединение, курсы, братские общения. Ну, куда братья посылают, куда зовут, где поручают трудиться, так вот и трудимся. Ну так, братья и сестры, вот приходилось, конечно, переживать много чего, все не расскажешь тут за 5 минут. Но я вот рассказывал семье брата Андрея, только 2003 год, например, что бывает у народа Божьего. Я был в Киеве на курсах Киевского объединения, и вдруг мне звонят, говорят, что-то у тебя там горело дома, что-то горело. Когда приехал дом, оказывается, в эту ночь сожгли дом. Только мы кончили свой дом. Только закончили, покрасили, побелили, все, тут у нас садок, тут пчелы, размечтались, вот мы с бабушкой сядем, то будем чай пить, вот, рассуждать о делах Божьих. Посмотрел, ну, благо мы успели вытащить с огня тещу, она без ноги была, она не могла выбраться, но ее успели вытащить. И успели выхватить оба баллона с газом, потому что если бы они рванули, то вообще бы не осталось, остался только бы фундамент. А так стены остались. Ну, пожарные постарались, хоть с опозданием, вылили мне 5 машин воды на то, что осталось. Потолки прогнулись, обсыпались, и все залили водой, и погреб был полный с водой. Теперь все, давай, значит, раз сначала. Восстановили, слава Богу, братья, за 3 дня восстановили мне крышу, потому что еще снежок падал, но остальное потихоньку так довели до конца. А уже когда заканчивали ремонт, под осень мы с сыном, давай уже печку сложили, дымоход, все, залезли на крышу, вот 2 этажа мансарды, давай там мостить трубу. Спешили как-то, я с этого конька крыши улетел головой на бетон. Отлежался уже в гипсе, а теща моя от того, что ее половина сгорела дотла, и окна, и двери, все, что внутри, ну, дотла, все, что было, все сгорело. У нее инсульт хватил. А когда услышал, что я упал с крыши, ее второй инсульт хватил. И она в ночь на Новый год с 31 на 1 уходит в вечность. Это был Новый год. Потом уже после Нового года столько месяцев не был на собрании. Пойду на собрание, попоем, утешимся, помолимся. Прихожу, а сестра эта маленькая, которой муж меня бил, плачет навзрыд, приходит ко мне, что ты плачешь? Он меня из дома выгнал, побил, а вас сказал, если встретит в городе, покалечит окончательно. Ну, думаю, история, я сейчас с палкой хожу, я думаю, и убежать не смогу. Потом как-то спрашиваю, как там с ним? Постимся, молимся за него столько лет. Она говорит, слег, заболел. Ну, заболел, встанет. Он такой здоровый, выше меня на целую голову, какой-то такой весь железный. Она говорит, нет, у него рак позвоночника. Я говорю, такого не слыхал еще. А потом я был на очередных курсах в Кишиневе. Приезжай домой, мне братья звонят. Иди, говорит, он срочно тебя ищет увидеть. Ему остались считанные дни. А он, говорит, мучается, хочет с тобой поговорить. Ну, с женой пошли к нему. Дохожу, лежит уже нездоровый, не грозный, худой, такой, как ягненок, взгляд кроткий, плачет. Взял меня за руку, Николай, прости меня за все, я за это получал деньги. Что ему сказать, братья и сестры? Я ему сказал, как Христос нас простил, так и мы. Он тогда вздохнул, заплакал, говорит, у меня камень с души свалился. Он стал слушать кассеты, молодежь стала ходить по вечерам, петь ему, и он попросил, чтобы мы его похоронили. Да, мы пригласили духовый оркестр, и пришло очень много людей в городе, потому что эту историю между им и мною, которая тянулась годами, все многие знали, чем же она закончится, эта история. Ну, закончилась победой Христовой. Было очень хорошее свидетельство. До самого кладбища и обратно никто не расходился. Хорошее было свидетельство. Ну, так, братья и сестры, Бог ведет, Бог учит, Бог хранит. Через скорби проводит, потом утешает, потом благословляет. Слава Ему за все. Аминь.